Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13.05 в Москве, в студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
Да, спасибо, что вспомнил. Программа «Профессия», друзья. Сегодня Международный день фотографии. Любые фотокарточки, которые у вас дома есть, вот поздравьте их, эти фотокарточки. У них сегодня праздник. А мы в связи с этим, так как, значит, ну кто делает фотографии?
Логично. Фотограф?
Фотограф, да. И мы решили в программу «Профессия» пригласить фотографа, тем более человека профессионального, известного, который делает, скажем так, уникальные работы, которые никто раньше не делал, в принципе, в своей жизни. Друзья, у нас в студии медиахудожник, фотограф Серж Головач. Серж, добрый день.
Здравствуйте,
что вы делаете? Сергей.
Здравствуйте, Марина, здравствуйте, Максим.
Камера
спасибо за
прямо,
приглашение. Да. Я смотрю, где, да, вот там.
Прямо
камера.
Перед вами.
Нет, камера вот она.
Идеально. Вот. И я думал, сколько же человек нужно сегодня поздравить с этим праздником. И нашел доклад совершенно свежий, Strategy Analytic. 4 миллиарда людей на Земле являются фотографами. Половина населения Земли.
Это в смысле, как фотографы, как
они
профессия?
Они имеют смартфоны, и, соответственно, они могут делать фотографии.
Но мы с точки зрения профессионализма к этому подходим. Все-таки вы же человек-профессиональ. Uh-huh. Я, Сергей, знаю просто уже много-много лет. Можно я буду говорить на «ты»? Мне
конечно,
так комфортно.
Конечно.
Мы тебя... Ты много лет занимаешься этой профессией. Ты делал профессиональные сессии. Там «Антиспид», например, была сессия.
Вы член Союза фотохудожников
да,
России.
Да, России. Там у тебя огромное количество каких-то идей других было. Вот этому добиться ты учился.
Смотри, тут нужно немножко где учатся фотографы. Безусловно, если ты хочешь фотографировать, например, военные действия или митинги, ты идешь на факультет журналистики в МГУ и занимаешься обучением фотографии таких.
Фотокорреспондент.
Да, если ты любишь адреналин и так далее. Если ты, например, заинтересован в каком-то там глянце, гламуре, ты идешь в высшую школу экономики на факультет дизайна или...
Ой, как интересно, гламур в высшей школе экономики
или,
учится.
Или в британку, соответственно. И изучаешь фотографию с точки зрения коммерческой фотографии, дизайн фотографии. Если ты занят социальными какими-то вещами, ты идешь в школу Родченко, которая была фотографической школой, а поскольку фотография очень быстро меняется, и теперь это медиа более сложная, оно включает и видео в себя, ты занимаешься какими-то видео и фотопроектами, получишь обучение в школе Родченко при Московском доме фотографии, мультимедиа-арт-музей он теперь называется.
Понятно. А у нас вот среди профессиональных фотографов все с высшим образованием или много каких-нибудь дилетантов, вот которые раз, проснулись и сказали, я фотограф.
Или просто закончили какие-нибудь, там, не знаю, двухмесячные курсы.
Да. Как тут, правильно опять смотреть же, в дырочку? Если ты планируешь свою жизнь, ты юное дитя, закончил школу,
Например,
тебе нравится фотографировать портреты. Ты идешь на курсы при МФЦ и потом делаешь портреты. Многофункциональный центр. И потом делаешь
курсы?
Фотографии на паспорт, на визы. То есть это же профессия.
Аппарат.
Тончика набрасываешь на эти фотографии.
Аппарат.
И этому не нужно учиться долго. То есть достаточно неделю-две недели.
Но там же нет творчества, это скучновато.
Да, мы говорим об изобразительном искусстве. Если мы говорим об этой страте фотографии, то где нужно учиться? Учиться там, где учат изобразительному искусству. Нужно научиться рисунку, нужно научиться композиции, нужно попробовать себя в гуаше, в акварели, в холст масла. И потом эти медиа объединять в понимании, что является изобразительным, с фотографическим медиум. В современной терминологии это называется медиахудожник. То есть тот человек, который делает в изобразительном искусстве что-то с помощью фотографии, photo-based art.
То есть фотограф – это сейчас еще и художник.
Фотограф – это 4 миллиарда человек на Земле из 8 миллиардов.
А медиа, Сергей ставит на том, что фотографов 4 миллиарда,
фотограф.
А медиа это медиахудожник. Это медиахудожник.
С медиахудожниками сложнее, соответственно.
Это такая многогранная личность, которая в себя и все, изобразительное искусство, рисование.
И при этом они используют медиафотографии. Вот я, например, если
что такое медиафотография?
пятерку, может быть, десяток имен, попробую вспомнить, да? Вот в галерее Гумретлайн, где у меня прошла большая персональная выставка, художники и галерея интересуются фотографическим медиумом. Соответственно, это были АЕС плюс F, это топ-1 из топ-100 российских художников.
Это группа, имя?
Это аббревиатура, это самая известная
имя какой-то группы,
арт-группа, да. Арзамасова, Евзович, Связский плюс Фридкис. Фотографом в данном случае является Володя Фридкис. Наверное, ну, все слышали это
имя. Конечно.
Супер. А Семен Файбисович Файбисович, который использовал медиафотографии в своих новых работах. Евгений Гранильщиков. То есть вот уже ну, целая плеяда имен. Я могу сказать, ну, кто занимается фотографией? Президент Творческого союза художников России, которого, безусловно, Константин Васильевич Худяков, я хочу поздравить сегодня. Он занимается цифровой живописью, то есть, ну, такими современными мультимедийными технологиями, связанными с фотографией, но ее преображением в нечто другое. Это Максим Киреев, председатель секции арт-фото. Если вы хотите быть в среде, в каком-то арт-бульоне, вам, естественно, нужно общаться с кем? С единомышленниками.
Всё.
И этих людей надо поздравить, безусловно.
Мы поздравляем этих людей, всех, кого перечислил Серж Головатик, кого не перечислил. Просто я знаю этого человека, это поток информации, поток слов, 100 слов в минуту, надо здесь останавливаться. Я хочу спросить вот о чем. Мы все, как ты сказал, 4 миллиарда фотографов.
У всех есть телефоны.
У всех есть телефоны. Да. Вот пишут слушатели, 4 миллиарда журналистов, и 4 миллиарда там тренеров и так далее. Но все-таки вот у кого-то, например, вот он снимает, да, вот тем же смартфоном, у него все хорошо, получается, сверху воздуха нормально.
Чувствует композицию.
Да, по бокам хорошо. Да. Или получается фотография. А кого-то поставь, вот точно так же, то же самое сними, у него обязательно будет плохо. Почему это? Это человек не видит, это чувство какое-то внутреннее, и этому можно научиться.
Развить как-то, да.
Да, безусловно. То есть мы речь говорим сейчас. Я просто технические фотографии являются
бывают
всё.
Врожденные фотографы. Вот как бывает, знаешь, врожденная певица. Она родилась вот певицей. Да, ее ограни голос. Она станет великой. Но она родилась певицей. Он родился бы артистом балета или врачом. Только научи. А фотограф бывает врожденный?
Наверное, нет. Поскольку, вот, например, ты родился, тебе родители подарили за 3 миллиона рублей лейку.
Какие хорошие мне родители.
Ну, например, да. И ты нажимаешь на эту кнопку, лейка думает сама за тебя, а фотографии получается, ну, как бы неважно. Huawei за 10 тысяч снимет, может быть, даже лучше рублей, я имею в виду, а не за 3 миллиона. То есть, конечно, процесс визуальных связей в изображении – это процесс обучения. И, конечно, нужно учить историю искусств, нужно тренировать визуальный нерв, визуальную мышцу, ходить
со
на выставки.
Со всех сторон подходить.
А где эта мышца? Визуальная.
Она у нас в графическом процессоре. У нас же есть, ну, первый процессор, это центральный процессор, да, который вот слова, например, а есть графический.
Вкус вырабатывать, да?
Который визуальные дела. Там, я не помню, правая, левая половина мозга, полушария, это уже не ко мне, к нейрофизиологам, но это все...
Левая, по-моему, за творчество отвечает.
Я тоже подумал, да.
Соответственно, нужно тренировать, нужно ходить. Вот в музее у нас же есть, безусловно. И сейчас коучи все же за насмотренность и поднимем вашу насмотренность. Идеально. Но есть площадки в Москве. МАМ, Московский музей современного искусства, МОМА. Ходите, смотрите, что происходит. Есть галереи. Галереи – это пространство с бесплатным входом. То есть в музей надо платить деньги, а в галерее вы просто приходите и смотрите, что происходит. И тренируете, и понимаете, и смотрите интернет, безусловно, тоже. Но если мы обсуждаем ленту в Инсте, в Инстаграме, после всех этих локдаунов, мы же понимаем, что вот эти 4 миллиарда фотографов каждый день вываливают по одной, по 10, по 100 технических фотографий. То есть это технически фотография, но это не произведение искусства.
Это не произведение искусства.
Кто обсуждает произведение искусства? Искусствоведы. И тут я должен поздравить, конечно же, Сергея Хачатурова.
Все, дорвался.
Ирика Сулейманова, у которого сегодня в день фотографии день рождения. Ирик, искусствоведы — это важные люди. Они понимают, они тонко чувствуют.
Вот это тебе.
Что происходит внутри изображения? А изображение, как мы понимаем, фотографическое, оно плоское. Что делают художники сейчас? Например, Серж Головач. Он уже 2 года как пытается выйти из плоскости, но не в 3D. Это, ну, называется ООИ, объектно-ориентированное искусство. Когда мы выходим в скульптурность, в рельефность, в фактурность, и изображение фотографическое изначально плоское, поскольку любая пленка, любая цифровая матрица плоская, оно становится другим.
Но и это эффект появляется.
Это не появляется, это, оно наполняется.
Что, она и... на самом деле, вот это плоское, оно становится рельефным?
Ну, ты делаешь такую смотри, фотографию? Смотри, одно дело 3D-принтеры, это одна история. О чем гласит мой манифест «Материальная фотография», которую я провозгласил в прошлом году, о том, что мы перестали изображение материализировать, то есть печатать фотографии. Да. А изобразительное искусство, есть такая наука искусствоведения, не обсуждает цифровые изображения. Угу. Она материальные объекты обсуждает. Соответственно, вы должны материализовать дома, напечатать на увеличителе,
фото. Перенести на носитель, да.
Давай спросим у наших слушателей. Господа, вы печатаете фотографии, да, 134, 21, 35. Вы иногда распечатываете какие-то фотографии, чтобы в альбом положить, повесить на стену. 134, 21, 35, да. И 134, 21, 36, нет, вы этого не делаете, потому что зачем? Вот все в телефоне.
Слушай, вот все в телефоне, все это замечательно, но
134, 21, 36,
когда я
4,
открываю
9,
ленты Инстаграма, например, у популярных блогеров, я вижу примерно все одинаковое. А, то есть они закончили какие-то курсы по визуалу, они начались выстраивать свои вот эти вот ленты. Это настолько скучно выглядит для меня, что мне хочется больше живых фотографий, которые не отретушированы, которые видно свои эмоции. Хочется, да, настоящие фотографии, а не вот эти все заблюренные, отфотошопленные и так далее фотографии.
Ну, понятно. Видеть. А из этого спича Марины у меня вопрос рождается. А насколько сегодня фотографы вот, прибегают к фотошопу?
Да,
улучшайтингу, хорошее слово, улучшайтинг.
Смотри, если
и насколько ты прибегаешь? Да. Или все-таки сейчас в моде именно вот живость такая, вот как Марина говорит, натуральность?
Натуральность,
да.
Поскольку все становится сложнее и сложнее, и если ты делаешь документальную фотографию и хочешь отправить ее на World Press Photo, в ней не может быть ни капли ретуши и ни капли вмешательства в изображение. Ну, кроме определенных пределов, там какие-то границы контраста и так далее. Как только речь идет о дизайне, или как только речь идет об изобразительном искусстве, ты можешь делать все, что угодно. Ты не показываешь документальную фотографию, ты преобразуешь реальность. В том числе мы сегодня должны, мы обязаны говорить о вычислительной фотографии. Поскольку все наши смартфоны, а вычислительная фотография – это то, что нельзя снять оптическим методом, и делается методом вычислений.
То
в
есть?
Наших смартфонах, наши вот эти супермозги, центральный процессор плюс графический процессор, что делают? Склеивают изображение. И, например, режим панорамирования или...
Это вы про фильтры сейчас говорите?
Это не фильтры.
Не фильтры.
Это вот если я возьму, например, свой iPhone и проведу как фотоаппарат вот так от Марины до Максима, то это будет панорама.
Да.
Она будет склеена из отдельных фотокарточек,
которые
склеил не я в фотошопе, а программа.
Сделала, программа.
Да. Искусственного интеллекта еще нет, но есть машинное обучение.
Так.
И, соответственно, вот этой панорамной фотографии, ее нет в природе, но она вычислительным методом создана, и уже она у меня в телефоне, в моем фотоаппарате. И таких примеров тысячи. И поскольку, опять же, вы потом этот материальный носитель должны перенести на какую-то поверхность.
Ну, на бумагу,
мы, опять же, должны вынуждены использовать какие-то, ну, растровые редакторы, поскольку мы работаем с растровым изображением. Например, Photoshop. И мы должны работать с альфа-каналами, с каналами прозрачности, с каналами настройки цвета. Не ретуши. Мы не делаем кого-то красивее.
Ну, понятно.
А вопрос, что все сильно усложнилось, и идет борьба с роботом. Вот принтер — это робот. Он не понимает, что вы от него хотите. А вы хотите, например, чтобы вот здесь была транспарентность, а здесь был какой-то другой слой.
Я понял, о чем...
Особенно про
художник. Да, про транспарентность. Я просто к чему? Все равно твоя профессия, она подразумевает, что ты руками своими, не только благодаря рукам, но ты какому-то аппарату еще создаешь свои работы.
Техника, да.
Что ты не можешь своими глазами и руками это сделать.
Да.
Это не, ты не певица, не артист и так далее. А ты благодаря какой-то технике. Сегодня, мне кажется, или ты меня поправь, вообще вот это производство фотоаппаратов, фотопечатной бумаги, пленки. Есть вообще сейчас где-то, можно купить пленку фотографическую?
Есть.
Или все съели, опять же, показываю вот эти вот аппараты, смартфоны и так далее.
Не все съели. Дело в том, что, ну, например, у тебя есть хобби, ты катаешься на яхтах. А Мари...
как,
у Марины,
например?
Да, да, у Марины есть там другое хобби. Она, не знаю, любит кататься на электросамокатах.
Что-то ты как-то... Пусть она катается на кабриолетах. У нее хобби кататься на кабриолетах. Вот так.
Да. Например. А у меня вот хобби, или там у кого-то, фотографировать. И, конечно, можно десятки мест, где купить пленку. А еще есть производители, которые производят, ее проявить и напечатать. Но это хобби. Это же не может вам принести какой... Вы же не... Доход. В этом смысле не являетесь экономическим агентом. Что, ну, кто у вас купит вашу фотографию?
Ну, если она какая-нибудь гениальная, может, кто-то и купит.
Так, тогда куда надо идти? В галереи, чтобы посмотрели искусствоведы и сказали, гениальна она или нет. То есть, где критерии отбора? Кто делает экспертизу? Искусствоведение, наука. Идем.
Сейчас он опять начнет перечислять фамилии.
Не буду перечислять фамилии, я скажу, по крайней мере, несколько мест. Ну, вот.
Куда можно принести свои работы?
Да, ну, творческая лаборатория «Среда». Или
открылась в этом городе. А, ты имеешь в виду, что я могу сам снять, принести, и ее оценят.
Или вот к нам в секцию «Артфото», в Творческий союз художников России. Мы поговорим абсолютно бесплатно и поговорим о том, что ты сделал. Или вот появилась новая галерея. Удивительно, что в 21-м году 21-го века появилась галерея, которая только фотографией будет заниматься. Pen Lab Gallery находится в бумажном проекте на Савеловской. Вход бесплатный.
Pen Lab Gallery.
Pen Lab Gallery.
Ой, бумажный — это рядом со мной.
Конечно,
бумажный,
конечно. У них уже было две выставки.
Да? Где-то там.
Там же сейчас идет стройка, соответственно... Да. Где был хлебзавод, его нету, там теперь какой-то комплекс строится.
Понятно.
Вот, но пространство появилось, очень круто, нужно ходить, разговаривать с людьми, встречаться с единомышленниками и с кураторами.
А для того, чтобы делать вот такие потрясающие фотографии и отправлять их потом на суд искусствоведов, нужно ли иметь хорошие фотоаппараты или достаточно там айфона, например, 11 Pro какого-нибудь?
Ну, я думаю, можно лучше всего купить 18-й айфон, я не знаю, какой.
Пока
еще
нет, 12-й.
Да. Но неважно, то есть, опять же, техника важна, но не настолько. Современные тенденции вычислительной фотографии — это... Опять же, мультикамерность, то есть желательно, чтобы у вас был не один объектив, и не как вот у меня на профессиональном фотоаппарате, я никонист, то есть фотоаппарат Никон, и к нему идет байонет, и там линейка объективов, 1, 2, 3, ты меняешь фокусное расстояние. Тенденция сегодня, 3 камеры, 4, 5 камер, пентакамеры, да, в смартфоне, и вы должны, не должны, а вы можете менять угол зрения, соответственно, у вас меняется композиционное решение от ширика, от широкого угла до телеугла портретных картинок. Этим можно научиться пользоваться. Соответственно, нужен более-менее приличный какой-то современный смартфон.
А сколько... смартфон, понятно.
7 минут у нас остается. Давайте короткий вопрос, короткий ответ. Что проще, ну не проще, может быть, что легче снять? Пейзаж, портрет, натюрморт? Еда — это что, это натюрморт же получается?
Да. Смотри, как говорит профессор Сергей Савельев, который, ну, мега-гуру фотографии, пейзаж вообще снять сложнее всего. Поскольку если мы условно просто нажали на кнопку, то он найдет 1000 причин, а где же ваша глубина резкости? Тут же тоже важно, что в фотоаппаратах не может быть глубины резкости, потому что в смартфонах нет диафрагмы.
Да-да-да.
А что такое глубина резкости? Это когда, например, я закрываю диафрагму 21-32, то у меня будет резким и этот микрофон, и микрофон Макса, например. Да? Ну, 32 не будет у нас расстояние не такое, тем не менее. И это очень визуально чувствуется.
В смартфонах же появляется какой-то.
Вы можете сделать и цифровое боке, и искусственное боке, то есть сделать как бы размыльность, что все не резко, а резким будет центральный объект. Но глубину резкости вы не можете изменить, потому что нет диафрагмы. Для этого нужен профессиональный фотоаппарат. Ну, или хотя бы какая-то полумыльница с регулировкой, да, экспопары и диафрагмы. Это одна история.
Да-да-да.
Это про макросъемку. Для макросъемки, для того, чтобы делать качественные фотографии предметки.
Улиточек.
Улиточек.
Например.
Нам опять же важно, чтобы эта улиточка была резко от усиков до...
Хвостика.
То место, хвостик, да, я забыл, как это место называется точно.
Попочка.
Да-да-да. И нам нужно закрыть диафрагму. В смартфонах нет диафрагмы, мы не можем увеличить глубину резкости. Нужен профессиональный фотоаппарат, в котором это регулируется.
А сколько стоит в среднем профессиональный фотоаппарат?
Ну, скажем, Nikon стоит от 200 до 500, 500 это хороший, топовый.
Тысяч?
Рублей, да. Это просто за корпус.
А начинающему фотографу стоит?
А Лейка стоит от 1,5 до 3 миллионов.
Начинающему фотографу стоит покупать такой дорогой фотоаппарат? Или пока поучиться можно?
Ни в коем случае не стоит. Вы как, если вы планируете, что вы планируете делать с этими фотографиями? Если у вас есть какой-то, вы изучите рынок, есть спрос, вы будете там снимать свадьбы. Например, за сколько вы готовы сфотографировать свадьбу? За 1000 рублей русских. Готовы?
Я?
Как-то да, например, недорого.
Нет. Нет, хорошо. Например, за $1 000 000.
Ну, это уже интереснее, да.
Да, а никто не готов рынка заплатить. Да. И вот мы приходим к какой-то цене.
5000 рублей.
Правильно. Угу. Средняя цена рынка, там, 5000 рублей в час.
Да.
И вот вы за съемку свадьбы можете за 2 часа заработать 10 000 рублей. А вы должны приехать с комплектом техники, например, 500 тысяч фотоаппарат и 2 объектива по 200-300, в сумме 1 000 000. Выгодно это?
Ну, я не знаю.
А вопрос, сколько съемок свадеб вы сможете делать в месяц? Одну?
Угу.
У вас 20 рабочих дней в месяц.
Это если летом, например.
Да, 2 летом. Угу. Ну, окей, вы заработаете там 20 тысяч. Как раз прожиточный минимум в Москве. У нас 21 500, по-моему.
Угу.
То есть, в принципе, вы отбились, но вы не отбили технику. Есть, мы же живем в век шеринговой экономики, да. Есть специальные сервисы, которые называются фотопрокаты.
Да,
я никого не рекламирую, но за 1% от цены, то есть вот вы берете технику за 1 000 000 рублей, вы платите 1% на сутки. 10 тысяч. Вы берете камеру за 300 тысяч рублей, ну, платите 3 тысячи за... Это выгодно. Вот начинающим только попробовать.
Попробовать, да, понять, что им
взять
нужно.
Взять в аренду на сутки это.
Есть такая маленький мастер-класс. Ты можешь нам провести?
Легко,
все мы фотографы.
Легко.
Мы сейчас с Мариной. Марин, включай свой смартфон. Вот, открывай, значит, вот смотри, мы делаем селфи, вот сейчас видно, не видно в камеру, я не знаю. А лучше всего, вот говорят, что сверху, когда ты смотришь на себя,
это искажает.
Искажает, прямо видно все твои какие-то там нехорошести. Снизу ты становишься второй подбородок, отечность.
Это называется ракурс.
Ракурс, да. Какой лучше
вообще
выбрать?
Вообще правильный ракурс, но не для селфи. То есть селфи — это отдельная история, когда мы наш широкий маленький объектив с маленьким качеством снимаем самого себя на расстоянии вытянутой руки. Okay. Это вообще делать нельзя.
Это дурной тон, правда?
Нет, это не дурной тон, это тенденция. Это, ну, мы в трендах, и как бы что делать? Но вообще это делается по-другому. Нужно развернуть фотоаппарат, поставить его на маленький штативчик, развернуть прям 180 градусов. Не снимать на селфи-камеру, а снимать на портретное, конечно.
Да.
Поставить на стол маленький штативчик и на автоспуск.
Ну, где же маленький штативчик? Например, надо быстро...
300 рублей,
ну, нет, может быть. А рядом ходят москвичи, москвички, попросить прохожую москвичку, которая едет на электросамокате.
А потом она взяла и уехала...
На яхте, на твоей яхте.
Уехала с моим смартфоном на этом самокате. А по поводу, значит, съемки еще, что популярно, Марин, в этом?
Слушай, ну, я говорила про визуал, но то, что популярно делать ленту в одном стиле, да.
Логично, то есть, ну, визуальный стиль — это всегда,
да,
ну, покупает
зритель. То есть ты выбираешь цвет, который преобладает в твоей ленте, например, да, тема какая-то.
Да, мы же хэштег «Говорит Москва» делаем, да?
Да.
Хэштег «Белым говорит Москва», а красный фон. Угу. Красиво?
Угу. Красиво.
И ставим на каждую картинку у себя в инсте хэштег «Говорит Москва».
А еще ужасно, привлекательно. Мне очень, точнее, не то, что ужасно, мне не нравится, когда некоторые люди ведут прямой эфир и какой-то фильтр накладывают, да, искажают себя и... Ну, понятно, для чего они это делают, чтобы казаться лучше. А вообще использование фильтров фотографии допустимо сейчас?
Абсолютно допустимо.
Потому что вот в том же Инстаграме есть такая тенденция, когда ты ставишь хэштег «No filters», например, да, и якобы это что-то такое потрясающее. Смотрите, как я снимаю без фильтров, и такая красота, такая красота.
Смотри, добрый злодей пишет: Apple Watch выводит изображение на себя с фронтальной камеры. Можно самому себя фотографировать и никого не просить. Интересно.
Вот, вот, конечно же.
У меня как
конечно,
раз
если у вас нет штатива, но есть Apple Watch, вопрос
вот
решен.
Жизнь.
Смотрите,
и нет Марины на электросамокате.
По поводу фильтров, как вы считаете, все-таки? Нужны они?
Я не сторонник фильтров, в принципе, но я, естественно, экспериментировал, пробовал, в том числе...
Он уронил свою камеру.
Это она пули не пробивает. Есть, как бы, ну, перевод изображений в, ну, в стиле Малевич программа или там,
да,
и так далее. Я экспериментировал с десятками, если не сказать, с многими десятками
20
фильтров.
Секунд,
мне Это не показалось интересно как ход мысли, но прогресс еще не пришел к совершенству. То есть пока я еще...
Друзья,
выбирайте.
Наблюдаю над этим. Да. Серж Головач сегодня провел нам такую маленькую, как-то правильно сказать, лекцию по фотографии, по тому, быть вам фотографом или нет. Но вы поняли, это все не так просто, и все достаточно неоднозначно. Фотограф, медиахудожник был у нас в гостях, Серж Головач. Кстати, голосование 50 на 50. 50 печатают, 50 не печатают. Сереж, спасибо большое,
спасибо,
удачи.
Макс, спасибо, Макс. Спасибо, Марина. Спасибо, достаточные радиослушатели.
Марина Александрова.
Мак Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва. Продолжим после новостей.